Привет! Ты слушаешь подкаст
«Давай обсудим!»
И с тобой в студии я, Саша.
Я, Лена.
И я, Катя.
И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни. Приглашая гостей в студию, мы стараемся разобраться, как построить отношения, карьеру и свою жизнь так, как нам бы этого хотелось.
В жизни каждого человека наступает такой момент, когда сложно оставаться позитивным. Наваливаются какие-то проблемы, которые уже сложно решить, и порой кажется даже, что их невозможно решить. И вот как из этого всего выбраться, мы сегодня поговорим. Всем привет, с вами сегодня я, Лена.
Я Катя.
И я Саша.
А также у нас сегодня гость, мотиватор, специалист по внутренним ресурсам, коуч, бизнес-тренер, кинезиолог и писатель Евгения Гринберг.
Приветствую всех слушателей и прекрасных ведущих.
Спасибо вам, что пришли к нам сегодня. С чего же мы начнем?
С того, что мы живем в очень стрессовое время, когда нужно очень много всего успевать и как-то оставаться в ресурсе, наверное.
По-моему, время не стрессовым не бывает.
Вы знаете, стресс – это вообще-то нормальное состояние человека. Просто бывает стресс, который помогает нам, да, адреналинит нас для того, чтобы был драйв, какой-то кайф. И бывает стресс, который лишает нас энергии. И действительно, мы начали с разговора про время. И если мысленно, да, откатить во времена, которые были 100, 150, там, 200 лет назад, каково было время человека, какова была та лавина информации, которая на него тогда наваливалась. Она была примерно такая. Вот сидит человек в своем поместье, и он пишет какое-то письмо там, чиновникам, например, Санкт-Петербург. И вот ТБДМ неделю, вот оно там две на лошадке, там на поезде курьерском едет в Санкт-Петербург. Там оно месяц ходит по чиновникам, и потом вот еще через две недели приходит к нему. И по сути это, даже если это был какой-то отказ, там вы банкрот, вы разорились, продавайте свое имение, да, закладывайте. Все равно это был такой уровень стресса, который человеческая психика, она была, что говорится, способна вывозить, как мы говорим нынешним языком. Но сейчас, если мы посмотрим даже на те события, которые были, давайте будем говорить, до 2019 года, вот вообще откатим не так далеко, когда не было вот этих тотальных...
До коронавируса.
Коронавируса и прочих, mm-hmm. да, событий, связанных с немирным временем нашим, да, а просто вот, когда все говорят, а можно вернуть 2019 год? Но даже если мы вернем 2019 год, то количество СМС, мессенджеров, лент, новостей, информации, скорости, куда нам нужно успеть, что нам нужно ответить, что нам нужно осознать и найти, оно уже создает для человека и для его психики огромный-огромный стресс, огромную нагрузку. И вот это уже, да, требует того, чтобы, например, мы не только там чистили зубы вечером после трудового дня, перед тем, как лечь спать, принимали душ, но мы умели делать что-то такое, чтобы обнулять вот эту стрессовую нагрузку, которая на нас валится просто, ну я не знаю, нон-стоп.
То есть причина стресса в основном у нас сейчас в информационной перегруженности?
Ну, для людей, которые условно в мирном времени живут, да, то есть вот ходят на работу, у них есть какие-то своя вот эта повседневная рутина, да, в основном это информационный стресс, но нам же не приходится бегать как первобытным людям и добывать там в драке у соседнего племени кусок там хлеба, как, ну, хлеба, наверное, тогда не было, ну, мамонта, да, нам не приходится пешком там ходить в деревню, в школу с ребенком за 20 километров и так далее. То есть мы в комфорте, на самом деле, если каждый, кто сейчас слушает, спросит свою маму или бабушку, когда они родили своих детей, сколько времени занимало у них обслуживание ребенка. Сейчас у нас памперсы, стиральные машины, метро, микроволновки, фастфуды, готовая еда, или вообще заказать доставку еды с каким-то колоражем. Нам не нужно столько усилий для условно-физического выживания. У нас психологическое выживание, то есть это давление кредитами, сроками, ипотеками, конкуренцией, скоростью. Очень сильно включен фактор «часики тикают», остаться красивым, молодым, значит, успеть заработать все деньги, поставить себе 100 целей на жизнь и выполнить. То есть у нас очень много вот именно социальных вот этих вещей, которые давят на человека и создают для него цейтнот, вместо того, чтобы кайфовать от того, что он просто жив, что у него есть тело.
Смаковать вот что? То, что он ест. Делать?
Что с этим делать? Хороший вопрос. Я думаю, в первую очередь вообще задать себе такой он очень сложный, конечно, но очень простой вопрос, но я скажу, какой чуть позже, но есть такая хорошая практика, которую может любой человек использовать. Эта практика называется «быть в вопросе». Вот тема стресса, она непосредственно связана с работой мозга, и мозг, он, с одной стороны, очень инертный. Ну, смотрите, мы выбрали какой-то удобный путь с дома на работу. Да, то есть у нас есть какой-то привычный там путь, как нам пройти по квартире в ванну там, или еще что-то. То есть мы собираемся с одними
и теми же. Сложно найти другой путь, когда он один.
Да нет же, на самом деле это неправда. Вот и быть в вопросе – это как раз задать инертному мозгу новую тему для того, чтобы он начал генерировать. Он не хочет делать ничего, но он очень откликающийся. То есть ему он стимул, реакция. Задашь вопрос – будет ответ. И быть в вопросе – это когда я не бегу тут же что-то делать быстрее, создавать суету, греть воздух, опять-таки создавать себе стресс, а когда я выбираю вопрос, в котором я хочу жить. И вот самый простой вопрос для того, чтобы убрать стресс, это вопрос, что же я хочу. Потому что когда человек, причем это не обязательно должен быть экзистенциальный вопрос, какой я вклад в мир хочу вложить, это правда тоже важно понимать, да, для чего вообще ты живешь. Но в целом, вот что я хочу от своей жизни, что я хочу сейчас, что, знаете, есть мышление процессами, есть мышление результатами. Okay. Мышление процессами – это круто, когда мы, знаете, с вами вот собрались бы сейчас не эфир делать, да, у которого есть определенная цель, да, дать людям какую-то информацию практичную и понимание, а просто мы бы пошли в кафе, потому что захотели бы лучше познакомиться. И там у нас было бы все как идет. Кто-то что-то рассказал, она беседа сама подкинула следующую тему или вдруг случайно перескочила, мы что-то увидели и начали говорить о другом, и это было бы кайфово. Но если мы собрались что-то делать, хорошо уметь переключать. Вот мы все знаем, как переключать телефон в режим фото или видео. Mm-hmm. Машина задний, передний ход, там, стиральная машинка, там отжим или легкий отжим. Но мы меньше всего знаем, где наши кнопки, как самим переключаться. И вот первое, что стоит сделать, чтобы убрать стресс, это начать понимать, а как я сейчас мыслю. Потому что мозг на самом деле создает стресс. И вот то, что я сейчас делаю, мне подходит мышление процессом, то есть просто кайфовать от того, что есть, принимать то, что идет, и реагировать на это, и это нормально. Либо мне нужно переключиться в режим мышления, нацеленное на конечный результат. Как мы переходим в этот режим? Мы задаем себе вопрос, а что будет результатом, например, сегодняшнего дня? И когда я сначала определяю себе результат, хорошо поставленная цель, правильно, сейчас не буду вдаваться в теорию постановки целей, их дофига, каждый может выбрать ту, которая у него работает. Но факт, что как только мы поставили себе адекватно цель, поставленная хорошо цель на 50% уже дает ответ, как ее достигать.
Евгения, у меня вопрос. Получается, начинаем мы именно с вопроса, чего же я хочу?
Да.
А как себя настроить на то, чтобы ответить на этот вопрос? Все равно очень много факторов, которые нас отвлекают.
Предлагаю такую простую технику. Вы все, наверное, когда-то ели пиццу и видели, как она выглядит, когда ее нарезали. Она выглядит как круг, который состоит из секторов. Вот вы можете нарисовать себе круг, нарисовать в нем секторы. Причем секторы вы можете сами менять их количество, их может быть больше, может быть меньше. И если взглянуть глобально, например, посмотреть, из чего я хочу, чтобы состояла моя жизнь. Почему именно хочу? Из чего бы она состояла, а не состоит? Потому что когда люди часто, это известный инструмент колесо баланса, но не все им могут пользоваться так, как оно может круто работать, некоторые люди просто пишут, что у них есть, и начинают с этим работать. Но ведь, например, у какого-то человека сейчас нету хобби, или сейчас нету путешествия, а он бы хотел. А есть такое выражение «непоименованного нет». Пока мы что-то не обозначили, знаете, как ребенка, ему пока имя не дали, он как будто бы не существует для общества. Вот пока бренд не вывесили, там, не зарегистрировали название, как бы фирмы и нет. Здесь то же самое. Как только я начинаю осознавать, что есть еще какой-то сектор или область в моей жизни, которую я хочу, я могу начать уделять этому внимание. И когда вы нарисуете этот круг, вы можете вообще сначала написать, что я хочу, чтобы было в моей жизни, то есть какие сферы в моей жизни. Кому-то нужны дети, кому-то не нужны. Кому-то хочется выйти скорее на работу, а кому-то кого-то устраивает, что его содержит муж, а он занимается хобби и своим домом. Кому-то хочется хобби, у него до сих пор его нет. И задайте себе вопрос, что я хочу в каждой из областей. Сейчас у нас не так много времени, чтобы уходить, да, детально в этот инструмент, но иногда человеку, вы знаете, когда каша в голове, ее лучше выложить на листочек. Почему нам легче разобраться, когда мы приходим к кому-то и говорим: «Александр, у меня проблема, помоги». Александр мне говорит: «Жень, рассказывай». И молча сидит и меня слушает, и не перебивает. Я начинаю говорить, и я слышу сама себя, и мне многое становится ясным. Потому что есть такой принцип, он называется караоке. Пока ты поешь в голове, тебе кажется, ты, ну, ты вообще просто там Алла Пугачева, дайте Оскар.
Да? Но стоит тебе взять микрофон.
Да,
и ты понимаешь,
что есть к чему стремиться. И то же самое, когда я начинаю что-то говорить или выписывать, я как будто бы выхожу изнутри, вижу со стороны, и многое, как вы знаете, как фонариком подсветили темный угол, оба, а там, оказывается, 5000 лежит, улетело. Какая хорошая находка, да? Вот, и тут раз и подсветили, и задаемся вопрос, что я хочу. Потому что, когда я знаю, что я хочу, или я медитирую в этом вопросе, то есть я просто в нем живу. Я могу перед сном задавать вопрос, хочу понять, что я хочу. И я могу ходить в вопросе, что же я хочу, и смотреть по сторонам через фильтр этого вопроса. И тогда мышление будет выхватывать только то, что касается этого вопроса. Вот всем, кто нас слушает, сейчас предлагаю сделать такую вещь. Вы где-то находитесь наверняка, да, в каком-то пространстве. Обратите внимание, что здесь синего цвета. Вот прям посмотрите, что синего цвета, да, что синего цвета. Заметили, да? Вот я прошу ведущих, видите синий цвет?
Я заметила.
Да? А сейчас посмотрите, что здесь красного цвета. Что вы видите, у чего есть красный цвет? Что происходит? Вы когда смотрели, я сейчас обращаюсь к присутствующим в нашей студии ведущим, что вы видели, когда вы смотрели на синий цвет? Существовало ли для вас что-то еще?
Это переключение внимания на что-то конкретное. То есть все остальное уже не так важно, когда ты смотришь и ищешь определенный объект.
И мы возвращаемся к теме стресса. Стресс требует от нас перейти в энергосберегающий режим, потому что нам нужно накопить ресурс, чтобы справиться с тем, что нам идет. И когда я на чем-то концентрируюсь, фокусируюсь, на самом деле медитация — это же концентрация, да? А здесь такая, ну типа динамическая, ментальная медитация на тему, что же я хочу. Я ухожу от того, что я не хочу. Очень многие люди, которые приходят ко мне на консультацию, они начинают, я говорю, что для вас там было бы результатом нашей работы, чем я могу вам помочь? Они начинают выкатывать список, чего они не хотят. Что это значит? Они медитируют и постоянно
они
думают.
Они концентрируются на этом, на негативе.
И они это увеличивают, они сами накачивают, как этот воздушный шар, да, насосом, вот этот стресс в своей жизни.
Это ведь даже шутка какая-то есть. То, что мужчина говорит, вот там, это не идет, это не идет. Ангел-хранитель такой записывает, говорит, ну раз ты этого хочешь, ну ладно.
Да-да-да.
Хорошо.
Да-да-да, okay. Дети не слушаются, муж пьет, там это, да, ну раз ты это хочешь, получай.
Но есть такое мнение, что если ничего не ожидать, то вроде как результат, который не сильно зависит от тебя, он может быть и хорошим, и плохим, и ты не разочаруешься. Может быть, он будет классным, и тогда, ну здорово. А если будет не так, как тебе хотелось бы, разочарования не будет, и будет не так больно, как могло бы быть, если бы ты ожидал это сильно и желал это сильно.
Вот. Лена, сейчас вы подкинули мне просто кучу тем, на которые я могу отвечать одним вот этим вот вопросом. Первое, это штука следующая, чтобы ничего не ожидать, нужно же все равно ничего не ожидать по поводу того, что ты хочешь. Не просто такой буддист, я сижу и ничего не хочу. Ну, круто быть буддистом, сидеть в монастыре, ни на кого не рассердиться, ничего не хотеть и не быть захваченным, потому что нет никаких раздражителей. Вот самое, да, просветление, это когда ты в своей семье так себя ощущаешь, всех любишь, всех прощаешь, и ничего тебя не бесит, да? Вот попробовать так было бы здорово. Монахом быть легко в этом смысле, да? Поэтому, чтобы ничего-то не ожидать, нужно сначала поставить цель, а потом, вот это важная тоже штука, когда у нас есть цель, вот тоже такой даю технику, опять-таки, да, практичная вещь. А, действительно здорово быть в состоянии, называется это чистое намерение. Чистое намерение вы все, мы все и я тоже, испытываем, когда мы идем чистить зубы в ванную утром. Мы знаем, что мы точно это сделаем, что у нас есть все ресурсы. Ну ладно, не будет, там пришли, в кране нет воды, нальем из графина. Но пришли, а до нас кто-то из семьи последний там кусочек пасты использовал. Ну хорошо, водой почищу, там соду возьму или что-то еще, да. Ну щетка сломалась, я не знаю, там фантастика, не могу найти щетку, где вчера вечером оставила, не помню, да. Ну окей, пальцем почищу, да. То есть у нас нет вот этого, мы точно знаем, что мы это сделаем, и мы найдем. И вот это на самом деле я называю чистое намерение. А когда у нас есть сильное захватчение, это вообще не жить, не быть, вот родину продам, дайте только эту цель. Да, это и получается вот эта история, которая создает напряжение, и энергия не проходит. Либо наоборот, самое забавное, что я вижу в работе с клиентами, люди, вот что вы сказали, что я кинезиолог, что делает кинезиолог? Он проверяет мышечным тестом, правда ли то, что говорит человек, потому что у нас очень сильный ум, мы все везде учились, ходили на тренинги, мы круто ставим цели, мы умеем планировать, но когда речь идет о физических действиях, чтобы это реализовать, включается вот этот самый стресс из серии «накопленный старый опыт».
который... Тело не обманешь.
Да, который говорит, нет-нет, мы там были, мы видели, что из этого получается, нам не надо, хотя обстоятельства изменились, новые знания, там, новые ресурсы. И тело начинает саботировать. Да, вот кинезиолог и работает с этим саботажем. То есть вторая часть, да, которая вот чистое намерение, представьте, это серединка, и есть такие вот вещи, как весы по сторонам, которые векторы, которые могут тянуть в разные стороны. Одна – это сильно хочу, не могу, убийца об стену дайте, вообще все отдам. А вторая – это я боюсь это получить. И чаще всего люди, которые приходят с запросами, там, деньги, отношения, там, успешный бизнес, ты начинаешь тестировать у них стресс, это значит, их система боится это получить. И вот когда вы говорите про что ожидания, да, это для меня это звучит как то, что я знаю, что я хочу, я делаю это, но я не привязана к результату. Есть такое даже классное высказывание о том, что неважно, достигнешь ли ты цель, а важно, кем ты станешь по дороге к ней.
Как красиво звучит.
Целься в луну, даже если ты не попадешь, то окажешься среди звезд.
Да, да. И есть еще такая история, которую тоже вот из вашего вопроса, и это про стресс. Значит, на самом деле, и это не фигура речи, потому что на самом деле иногда бывает словом паразитом, а я сейчас говорю, что как это в жизни случается. Большее количество стресса человек получает не снаружи, как это ни странно, а создает сам. И вот здесь тоже вы можете взять и сами протестировать. Я вам сейчас тоже дам концепт такой этот практический. Как вы, и я тоже не исключение, видите, вот все в студии подтвердят, что я сижу и нимба, у меня нет. Да, я тоже попадаю в эти вещи, просто ну, поскольку я их знаю, я немножко да, быстрее славливаю это. У нас есть то, что сейчас очень модная тема личной границы.
О, да.
И все прямо вот сейчас все учат, как бы так, чтобы тебе защитить свои личные границы, как тебе научиться отказывать.
А, кстати, а в связи с чем это связано?
В связи с тем, что сейчас идет такой маятник общества, у нас же, ну, социум тоже со своими циклами развивается. У нас очень долго мы жили в мире, когда единица ноль, как говорил Маяковский, единица что? Один, даже если очень малый, очень важный, не поднимет какое-то там бревно, а тем более дом пятиэтажный, да? И мы были все, никому не важно, что ты хочешь. Я последняя буква в алфавите. Все вместе пошли, строим мы команда, мы страна, мы там коллектив, мы социалистический план выполняем. И потом мы перешли в мир, и сейчас у нас идет крен в индивидуальное выживание. Я просто не хочу сильно умничать. Есть такой Грейвс, и у него есть спиральная динамика Грейвса. Может, кто-то слышал из наших читателей, но почитайте. Там есть очень интересная тема о том, как человек или страна или какая-то фирма, они могут развиваться. И одна из стадий – это когда мы переходим в стадию индивидуального выживания. Потому что, по крайней мере, если мы поговорим о нашей стране, у нас, с одной стороны, по сравнению с другими странами, все-таки сохраняется медицина, где тебя бесплатно все-таки и скорая приедет и возьмут. У нас бесплатные школы. У нас есть там поддержка, господдержка государства. Вот я работала в фонде поддержки предпринимательства тренером. На самом деле, у кого есть предпринимательские идеи, вы можете зайти, загуглить фонд поддержки предпринимательства Свердловской области, вы просто утонете в количестве бесплатных программ и финансовой поддержки, насколько много всего есть. Но у нас сейчас не их реклама, но я просто говорю о том, что это тоже, кстати, способ снизить стресс, то есть понять, что кто-то о тебе заботится. Но тем не менее, правда в том, что и медицина разрушается, и школа уже не та, и много что не то, и нету того, что тебя обеспечит работа, и пенсия там у тебя будет в 55 лет и в 60, как раньше. И в этом смысле людям давно пора понять, что они сами за себя отвечают, что никто не отвечает за них больше, чем они сами. И в этом смысле вот идет вот эта вот история, что помоги себе сам. Спаси себя, спасутся тысячи вокруг, как говорит Саровский. Потому что если ты сильный, ты можешь кому-то помочь. И вот идет динамика сейчас пока в то, что институт семьи маленько подрасшатывается вообще тотально в мире. Да, у нас год семьи, но в целом это да, такая, нужно ли было бы делать год семьи, если бы с семьей все было окей. Мы же всегда что-то тюнингуем, улучшаем, когда мы видим, что там что-то подраспадается. Вот, поэтому эта инициатива хорошая, с одной стороны, с другой стороны, она маркер.
Ну, у большого количества числа молодежи сейчас возникает вопрос: а нужен ли вообще брак? И зачем это все
и дети.
Да, делать, если можно жить одному и прекрасно существовать. Угу.
Да, так что, и это не вопрос о том, что мы сейчас какую-то оценку дадим, и что это каждый выбирает сам. Да, вот сейчас такое время, когда есть возможность выбрать самому, и получается, что старая парадигма еще работает, на тебя там давит, типа, ты что не родила? Часики тикают, и 100 раз вопросы, и ты уже идешь на этот тренинг, где тебе надо научиться всей этой родне и близким как-то их ставить на место. да, и вот эти вот какие-то вещи. Что, с мамой еще живешь или наоборот, что там? В общем, вот какие-то такие вот вещи, и людям уже действительно нужно найти, это называется очень важная вещь, личные опоры. Вот чем сильнее личные опоры, это то есть уверенность в себе, это понимание, сколько всего я могу сделать для себя и для других сама или сам. И поэтому я ощущаю свою опору. У меня нет и вот этого страха, что меня бросят или что я останусь одна. Но в любом случае я вывезу свою жизнь. Понятно, что я не останусь. Никто из нас не останется один. Это прям, я не знаю, как надо стараться, чтобы все от тебя отвернулись. Вот, ты все равно найдешь своих таких же. Вот. Так про личные границы. Личные границы мы нарушаем сами в первую очередь, когда мы из них выходим.
Посмотрите. Что это значит?
А это значит, например, я сейчас разговариваю и рассказываю вам что-то, и отвечаю на ваши вопросы. Все, что я делаю то, что зависит только от меня. Я внимательно вас слушаю, я постараюсь разговаривать так, чтобы я была понятна, не скатываться на какой-то там специфический профессиональный язык. А если бы я вышла из границ, я бы говорила: так, Александр меня не слушает, он смотрит что-то в телефоне. Наверное, ему неинтересно. Он,
вот,
наверное,
Александр,
думает,
кстати,
что я
аж подключала.
Что я говорю какую-то дичь, вообще потом девочкам скажут, зачем вы эту тетку позвали, испортили весь эфир. Что я делаю? Я вышла из личных границ и начала заботиться о том, что вообще не в пределах моего контроля. Я залезла в голову к Александру, я что-то сама себе придумала. И я придумала и сама от этого застрессовала. Понимаете? То есть вопрос о том, самый второй главный антистрессовый вопрос после того, что вы говорите себе, что я хочу, и фокусируетесь на том, где должно быть ваше внимание, это же тоже вопрос личных компетенций. Понять, я живу вообще свою жизнь или я юзер по чужим целям? Я то делаю, что родители хотели, или там кто-то там начальник. Я понимаю, что в компании мы должны делать то, что делает начальник, но я здесь, в этом бизнесе, потому что я хочу здесь работать, или потому что, ну, типа, статусно тут работать, а я реально несчастлива и хочу, я не знаю, там сумки вышивать и продавать, и тогда я буду кайфовать. Второй вопрос — это что здесь и сейчас в пределах моего контроля? Вот если вы ощущаете, что в вашей жизни происходит что-то, что создает для вас стресс, скажите сначала «стоп». Что я хочу и что здесь в пределах моего контроля, на что я могу повлиять? Я могу повлиять на то, чтобы вообще не думать о том, что меня не касается.
Вот что я хочу? Это такой сложный вопрос. Порой человек думает, что его ограничивают одним вот этим вопросом, что надо ответить что-то вот конкретное одно. И всем кажется, что это должно быть что-то масштабное, большое и такое великая цель вот какой-то всей своей жизни. И тогда человек встает в ступор. Но вот я знаю, что есть такое упражнение, надо прописать 100 любых целей, ну, буквально там «хочу съесть пироженку с кокосиком». И в конце концов, да.
И стресса точно не будет.
Да. И в конце концов, с каких-то маленьких таких вот целей придут более масштабные. Так вот, как отвечать правильно на этот вопрос, что я хочу?
Хорошая новость, что здесь нет правильных ответов, и это уже убирает давление и стресс. Как только человек посмотрит внутрь него самого, а не на социально одобряемые цели, мы, понимаете, в чем дело? Опять-таки, немножко ретроспектива. До перестройки, там, до вот 90-х годов, мы жили все чужими целями. Мы могли, вот любой, вот спросите людей, которые там 50-60 плюс и выше своих родных и близких, и каждый вам скажет: я точно знал, как сложится моя жизнь до гробовой доски. Вот там институт,
всё было распланировано
вообще,
на годы вперед.
При этом ты понимала, какие деньги ты получаешь, что, как ты можешь ими распоряжаться, да, то есть не было вот этого давления, что ты не знаешь, как ты выживешь, ты в пенсии или нет, и что изменится вдруг цены. То есть до какого-то момента мы вообще жили в какой-то такой вот, ну, условно комфортной в этом плане, там разные были вещи, приятные, неприятные, но в этом смысле, да, вот выживательном, мы жили довольно понятные картины.
Стабильно было.
Да, да. Потом у нас качнулось, и появились тренинги личностного роста, там вот это достигаторство, вот эти рейтинги, мерседесы, все вот эти вот миллионы, и у людей немножечко снесло крышу, опять маятник. И вот часто-таки, почему мы говорим о том, что мои личные границы, да, возвращаемся, откуда вообще эта тема взялась вдруг, что-то все вдруг ими озаботились и начали это обучаться и защищать, вместо того, чтобы учиться создавать. Потому что ничего не создано, а защищать нечего. Если у тебя нет личных опор, и ты не понимаешь, где кончается твое и начинается чужое. Получается такая история, что эта задача — обернуться внутрь себя и задать себе вопрос: я-то что хочу в этой жизни? Ну не хочу я этих детей, скажет кто-то. Ну, не хочу я этих миллионов. Да мне нормально вообще. Это там жить с собаками на даче. Это я сейчас не про себя на минуту, да, если что. У меня другие задачи. Вот, я просто знаю людей, которые так живут, и им кайфово. Они никому ничего доказывать не хотят. У них есть какая-то своя небольшая комфортная жизнь, и им хорошо, и глядя на них, тебе становится хорошо. А есть реально кто-то, кто там миллионами двигает, делает корпорации, инновационные проекты, ты смотришь, думаешь, ну, крутые ребята. Но это как вот говорит мой брат, великий коуч Станислав Гринберг, люди как снежинки разные. Вот что подходит одному, не подходит другому. И как только ты перестаешь сравнивать себя с другими, это же тоже момент создания стресса. Всегда будет кто-то моложе, красивее, стройнее, богаче. Тут, ну, ты не можешь повлиять на это. Но сравни себя с тем, кем ты была или был год назад. Если вот там роста нет, то это уже сигнальчик, да, что что-то ты куда-то не туда катишься. Да. Но наверняка он есть. Поэтому вопрос вот по поводу написать 100 целей, да хоть 200, главное, чтобы это были те цели, которые реально ваши. Потому что когда прошла жизнь, ты оглядываешься, понимаешь, ты жил не то, ты никогда не делал то, что хотел именно ты, то это вот эта печаль. Ну, ты был успешным, все круто. Знаете, злая детская мечта такая есть, теория про то, что все дети, когда они рождаются, маленькие дети, вот если вы там видели, в песочнице они играют, может быть, даже себя помните, у них все общее как-то, вот они что-то там как-то тусят и все, и у них, они знают, что они хотят, как правило, у них есть вот какая-то соединенность с собой, и вдруг в какой-то момент приходит ребенок, который постарше, и он такой типа, забираю твою машинку, и ты не можешь ему противостоять там, или там что-то там раз и раз твой. Ты из песка там красивый дом сделал, это на берегу моря сложил замок, он его раз и растоптал. И у ребенка рождается злая детская мечта, когда он говорит, я вырасту, стану большим, часто я не могу тебе противопоставить, я тебя отомщу. И вот эта злая детская мечта, она прорастает, и человек начинает достигать чего-то, чтобы кому-то отомстить, стать сильным, а на самом деле внутри он другой, и он несчастный. И практически очень многие сильно богатые люди ходят к психотерапевтам. От чего бы это вдруг? Но у тебя же есть все.
Все неправильные установки. Деньги на него есть.
Но с другой стороны, вот если бы этого не случилось, тогда бы, возможно, и не было бы такого большого роста, и он бы не достиг вот тех высот, до которых дорос.
Вопрос ведь один и простой. Вот мы же про стресс с вами говорим.
Конечно.
Если человек несчастен, он вряд ли находится и живет в тотальном стрессе. Одно дело стресс, когда, вот я всегда говорю, странно ведь, да, люди хотели пожениться, родители хотели, чтобы и дети поженились, они женятся, все рыдают. Люди там с детства, с 3 лет, ты шел к этой олимпийской медали, тебе ее там дают или кубок на Олимпиаде, а ты рыдаешь, ты что-то хохотать, радовался, должен хлопать в ладоши, потому что сильно, вот такое вот сильное эмоциональное положительное впечатление, это тоже стресс. Но мы же говорим с вами о повседневности, не о каких-то критических, там кто-то, мы кого-то потеряли или наоборот кто-то родился, это прям такой полюс эмоций, да, от сильно положительного до сильно отрицательного. Мы говорим о том, что мы живем в постоянном стрессе, фоновом стрессе. Люди иногда уже так к нему привыкают, что они его не осознают. Вот я прошу сейчас всех, кто нас слушает и кто у нас здесь в студии, почувствуйте, насколько зажата ваша челюсть или свободна. Напряжена или свободна челюсть?
Напряжена.
Напряжена. Хотите, я расскажу секрет про нашу челюсть? Этого мало кто знает. У нас есть сердце, которое качает кровь, мозг, который там нейронными связями управляет, да, нашим телом, так если грубо сказать. А знаете, за что отвечает наша челюсть? Кроме того, что мы... Ну, челюсть грубо, это называется височно-нижнечелюстной сустав. Кроме того, что мы ей говорим, дышим, пьем, жуем, да, она постоянно работает. Причем знаете, что вот жевательные мышцы, есть такая жевательная мышца, если немножко так вот напрячь и пожевать, да, зубы пожимать, мы ее даже можем почувствовать, эту мышцу. Да, а теперь невероятные факты в нашем эфире. А это самая сильная мышца в нашем организме. Даже если ты самый большой качок, атлет и олимпийский чемпион, это будет самая сильная мышца в твоем организме, потому что она работает, когда мы еще у мамы в животе, потому что ручки, ножки еще не шевелятся, а она уже за счет того, что мы сосательное движение делаем, да, питаемся, она уже работает. Да? Так вот, височно-нижнечелюстная.
Надо придумывать новый олимпийский вид спорта.
Да, жевательная, кто больше съест гамбургеров, же есть такие всякие, да. Вот. Вы знаете о том, что противоугонка вот в машине есть, наша челюсть — это противоугонная система. Она работает следующим образом. Почему она все время сжата? Вот это вот тоже для вас тест. Насколько вы находитесь в стрессе и накапливаете его. Мы все можем быть в стрессе, это не проблема. Вопрос о том, мы накапливаем стресс или мы умеем его сбрасывать. Вот сейчас научу, как сбрасывать, но сначала расскажу, как это работает, потому что понимание уже о том, как это работает, уже дает такое осознание, чтобы его поменьше набирать. Значит, сигнализация работает следующим образом. Когда мы испытываем стресс, у нас сжимается челюсть. Сжимается челюсть, через мышцы, жевательную мышцу и систему мышц у нас идет в мозг сигнал, в центр управления полетами, да, стресс. Мозг такой: о, стресс, хобана, и сигнал надпочечникам: ребята, стресс. Надпочечники такие: принято, раз, и выбрасывают адреналин, норадреналин, в общем, гормоны стресса в кровь. Эти гормоны обжигают заднюю группу мышц ног, и включается всем известный рефлекс «бежать или сражаться». То есть это реально, челюсть отвечает за наше выживание. Но в силу того, что мы не первобытно общинные люди, которые могут, когда им было страшно, орать или рычать, чтобы напугать, там, бежать от врага или бежать на него, мы сейчас в моменты стресса так называемые социальные маски надеваем. То есть нам страшно, мы улыбаемся, держим лицо. Нам хочется уже прибить этого человека, мы улыбаемся. Нам хочется уйти и хлопнуть дверью, то есть мышечный вот этот, вот этот адреналин, его выплеснуть в действии, да, тогда он не накапливается. То есть пнуть, ударить, есть же такое ощущение, сейчас бы вот вообще, да, давайте честно будем.
Ну вот сейчас нет.
Сейчас у нас вообще, сейчас вообще все отлично, но бывает ощущение, когда хотелось бы втащить, что называется, да, или уйти и хлопнуть дверью, или пинануть, или убежать, а мы в социуме не можем практически никогда это выразить. И мы это называется подавляем. Подавляем, и поэтому мы зажимаем, мы не говорим то, что мы хотим. И вот эта классная история о том, что же я хочу, я не знаю. Знаете почему? Потому что с самого детства родители, мы без претензий, они это делают не специально, да, родители затыкают ребенка. А ребенок орет, он не умеет говорить, он как-то так выражает, что он чувствует, что он хочет. На соску заткнись. Маленький начинает там говорить: закрой рот, тебя никто не спрашивал. Убери, не соси там палец, вынь изо рта, ребенок все через рот. И у человека реально физически зажимается челюсть не только в физическом варианте, но и в таком, скажем так, не буду научными терминами говорить, в таком поведенческом, что ли, когда я не могу сказать, что я хочу. Я не могу открыть рот. Или чего я не хочу, и отказать. И поэтому приходят ко мне люди, например, на тренинг или на индивидуальную консультацию, которые они не могут физически в безопасной среде, то есть мы сидим в кабинете, нет никаких рисков, никто не откажет, никто не покрутит у виска, сказать, сколько они хотят за свою работу. У них физически рот не открывается. И это накопленный
стресс.
Потому
что они ощущают, что не стоит этих денег? Или потому что они в целом ни на что так не могут?
В целом они не находятся в ресурсе. Вот знаете, интересная вещь, у нас сейчас, вот я коуч, в том числе профессиональный, и коучинг стал очень популярен, он реально классный, он, где он уместный, это хороший инструмент. И коуч спрашивает тебя о том, что ты хочешь, но, как сказать, человек может иногда и сказать, что он хочет, но он не может это сделать, потому что у него есть прошлый стрессовый опыт, где он хотел сказать, его заткнули, где он хотел сделать, ему не дали. И уже его бессознательно думает, а зачем? Ну как вот мы обожглись один раз, ну, обычно мы не повторяем эту ошибку, да, там. И здесь такая же история. Вот этот накопленный стресс, он не дает человеку ресурса. А когда вот я как кинезиолог, например, убираю ресурс, иногда человеку коуч не нужен, у него все в порядке, с человеком все окей, у него появляется энергия, у него появляется позволение это делать, потому что стресс он это забирает. И вот что вы можете сделать, да, чтобы разблокировать вашу челюсть, например, дам тоже упражнение. А вот это упражнение называется энергетическая зевота. Кто стесняется, может делать это только в одиночестве. Кто не стесняется, вы можете сделать это прямо сейчас, если вы нас слушаете, и вы ощутили, что у вас заблокирована, да, вот такая зажатая челюсть. А вот сейчас возьмите, я предлагаю всем в студии это тоже сделать, сожмите зубы, чуть-чуть пожуйте и почувствуйте, что у вас есть мышцы, которые вы чувствуете, что они прям ходят ходуном. Это называется желваки, говорят. Вот мужик, стиснув зубы, вы знаете, мужчина, когда злятся, они же не так, как женщины, не могут истерить себе, позволить и плакать, они чаще держат в себе. Нашли вы эти мышцы, которые, да? Значит, ваша задача сейчас, вы начинаете зевать, прям вот позвольте себе зевать, и как будто вы кончиками пальцев мягко вот так вот сверху вниз гладите вот эту мышцу. И вы тут обязательно надо зевать с открытым ртом. Иначе
Саша, не стесняйся, Саша, давай, присоединяйся.
Видео никто не записывает.
Это проверенное для меня упражнение, я сразу спать захочу. У меня рефлекс будет работать, так что если хотите, чтобы я пробыл с вами в ресурсе до конца эфира, лучше мне этого не делать.
Смотрите, я огромную благодарность сейчас, вы можете пока слушаете нас, продолжать расслаблять свою челюсть, да, и убирать стресс накопленный. Я огромную благодарность Александру за его комментарий. Действительно, когда... мы расслабляемся, мы входим в состояние, когда нам безопасно. Невозможно чувствовать себя в стрессе безопасно. А когда мы расслабляемся, у нас приходит вот это чувство безопасности, потому что я зеваю, я расслабляюсь, я могу заснуть. То есть тоже лайфхак, если вы после тяжелого стрессового дня не можете заснуть. Самый главный антистрессовый метод – это попить теплую воду. Это вообще must have, потому что именно теплая вода, не вода со льдом из холодильника, она создает стресс для почек, которые так в стрессе перегружены. Пить теплую воду, да, и вот вы можете сделать вот это упражнение, если вы не можете заснуть, и вот таким образом себя расслабить. Но это, так скажем, может быть частная реакция, у вас может не быть такой прям сильного сразу включения в сон, вот, а вы просто будете чувствовать себя поспокойнее. Потому что, расскажу про три вида мозга, хотите?
Три вида мозга?
Да.
Вот это да, конечно, давайте.
Вы думаете, у нас один мозг? Ха-ха-ха, нет, нам мы повезло.
Я вот знаю только про левое и правое полушарие.
Это неокортекс. У нас есть три вида мозга, которые для нас постоянно пашут, как вообще просто 24/7. Первый мозг – это рептильный. Он самый-самый древний, он такой же, как у рептилий. Когда-нибудь какую-нибудь ящерицу видели, ящерицу, там, змейку, что они делают? Они очень резко реагируют. У них нет вот этого рефлексии, то есть, знаете, вот горячо, я сейчас вот на горячую руку положила и думаю, наверное, у меня будет ожог, надо бы руку убрать. Нет, у наш рептильный мозг, он, вот эти вот все наши моментальные реакции, когда я говорю, я даже не знаю, как я так это смогла, как я спаслась. Все, тело моментально реагирует без анализа, без планирования, да. В глаз попало, моргнули, там, нос чихнули, я не знаю, отдернули, отскочили, вот просто на инстинктах это называется. Вот люди говорят, я просто чисто на инстинктах это сделал. Кстати, люди, которые вот мне рассказывала знакомая, она не могла научиться кататься долго на горных лыжах, там просто муж задолбался, у нее ничего не получалось. Она говорит, я в какой-то момент как будто отключила мозг, это вот как раз неокортекс. И она расслабилась, а вот от этого анализа просто ушла в тело, а тело мудрое, и она говорит, у меня начало получаться. Так вот, у нас есть рептильный мозг выживательный. Вот он дерись-беги как раз включает. Он все. Или убежал, или напал, как змея, или нападает, или там убегает. Дальше это эмоциональный мозг или лимбическая система. У кого есть домашние животные, вы знаете, что они не понимают то, что мы им говорим, но они чувствуют эмоциональность нашего голоса. Я злюсь на него, я командую, или я мур-мур-мур играю и шучу. Мы также с вами общаемся. Один голос нас расслабляет, другой напрягает. Почему приятно и хорошо уметь говорить красивым, приятным голосом? Потому что тебе хочется слушать. Почему сейчас в продажах очень сильно, в переговорах, да, идет тема научиться именно красиво говорить. И не только правильно строить речь, но и чтобы твой голос звучал. Потому что это эмоциональный мозг. Чисто работа за счет голоса. Там же нет ничего, кроме того, что человек настраивается за счет мелодии голоса на волну. Да? И третий мозг — это неокортекс, вот это правое и левое полушарие, да, как будто бы творческое, логическое, на самом деле они работают всегда в синхроне. И вот эти вот три вида мозга, они работают как? Когда у нас стресс, у нас включается все, кроме неокортекса. Мы как лошадь в шорах бежим, или от, или я бегу достигать эту цель, потому что мне надо ипотеку выплачивать, потому что у всех миллионы, а я еще нет, и, в общем, мне надо в этой гонке конкурентной. Либо я убегаю от чего-то. Очень много стресса возникает от того, что мы ставим цель, которая является изначально истощающей. Есть два вида целей – энергонаполняющая и истощающая. Вы можете прям написать все свои цели, еще вам одно упражнение. Вы можете записать все свои желания, хотелки, цели. Неважно, вы достигаете их или они у вас где-то вот, ну, вот в планах, в каких-то в желаниях. Вы пишете этот список, никому показывать не надо, поэтому будьте честны сами с собой. А потом пишите, я вот это хочу, потому что я хочу кому-то доказать, что я могу. Потому что тогда я буду крутой-крутая, потому что у меня ипотека, у меня долг-кредит. И это будут истощающие цели. Потому что они идут с внешнего давления. А прикиньте, никому ничего доказывать не надо. Вот что вы тогда будете делать? У нас в коучинге есть такой прикольный вопрос. Можете тоже взять его себе и задать. И я хочу вам сейчас его задать, а вы ответите первое, что приходит в голову. Готовы? Ну, это будет волшебный вопрос, но как если бы это было возможно. Представьте, что сегодня, значит, последний апрельский денёк, и ночью в город Екатеринбург прилетел ветер волшебный, который забрал с собой, унес все наши проблемы, трудности, препятствия. И вот 1 мая мы просыпаемся, у нас нет никаких проблем, никаких трудностей, никаких препятствий. Что тогда вы начинаете делать?
Радоваться.
Радоваться.
Ура!
Ура!
Я точно ничего не буду делать.
Кто-то ничего не будет делать.
Потому что уже не надо.
Потому что уже не надо, класс.
Я покатаюсь на велике.
Правильных ответов нет, просто смотрите. У вас очень классные, да, такие ответы, интересные свои. А очень много людей говорят о том, что, блин, ну пойду новые проблемы себе искать. Понимаете?
Серьезно?
Потому что для них это морковка сзади, это их двигатель прогресса. Вот их несущая конструкция. Люди не умеют жить на самом деле без проблем и трудностей. Но вообще-то, да, интересно, есть ли хоть одно интересное кино, где у всех просто все время все хорошо, 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 все прекрасно, прекрасно, хорошо.
Ну, вот
даже Библия
допустим...
началась конфликт-то, не так долго там все было хорошо. Нечего было бы писать.
Саспенс бы не наступил тогда.
Да. Так, конечно, все, что у нас производится в кинематографе, все, что пишется, у нас книги, все это описано на проблемах человеческих, а иначе бы зачем это?
Нет проблем, нет книги, да. И писать не
да,
надо.
Да, должна быть какая-то точка напряжения, но смотрите, когда эта точка напряжения идет от того, что я хочу кому-то что-то доказать, и это внешнее давление, то уходит внешнее давление, и все. У меня несколько клиентов были, которые говорили, ну, вот у меня пока была ипотека, я вообще там шевелила лапами, я все делала, у меня жизнь была такая драйвовая, все. А сейчас вот я выплатила, у меня как будто смысла не стало. Я сижу, вижу, мне скучно.
Новая
ипотека.
Не
знаю, как жить дальше. Да, да, новая ипотека нужна. Вот. А есть второй вид цели. Помните, первый я сказала, это истощающий или рэкетный, да, рэкетир, это который приходит и забирает у нас то, что на самом деле ему не принадлежит. Вот. И даже если он нас защищает, он забирает не, там, не 10, не 20%, а 90%. Да? То есть рэкет, он истощающий бизнес, такой компонент. А есть энергонаполняющие цели. То есть возвращаемся к тому списку, про который я говорила, и вы смотрите. Значит, те, которые идут с морковкой сзади, то есть с внешним давлением, вы ставите просто, что это внешнее. Я просто начинаю понимать, что это так. Что чуть уберись, это внешний мотив, это внешний триггер. Я не буду это делать, но я же сейчас делаю, да. А второе – это энергонаполняющие цели. Это когда я делаю, потому что не могу этого не делать. Мне хочется это делать. У меня есть ощущение, что я родилась, чтобы это делать. Или моя жизнь наполняется чем-то, когда я это делаю. И тогда получается такая история. Когда мы находимся в целях, стрессах, у нас работает только рептильный мозг и эмоциональный мозг больше всего. И мы как лошадь в шорах, возвращаясь к этому образу, бежим куда-то или от чего-то и не видим ничего, что находится вокруг. Когда мы сбрасываем стресс, у нас переходит мышление в режим неокортекса, вот это правое и левое полушарие, о котором Лена говорила, и у нас как будто открывается видение на 360 градусов. А когда у нас появляется видение 360 градусов, мы из режима нет выбора, но только так, а не иначе, как вот только дерись, беги, мы переходим в режим творца. Тогда я начинаю видеть, вот же еще есть человек, с которым можно общаться. Ой, а тут вот деньги лежат, а вот тут возможности есть. А смотрите еще, как вот, вот тут мы можем с вами развернуться. Понимаете? И тогда появляется свобода выбора. И когда есть свобода выбора, у нас появляется ресурсное состояние. Поэтому вот умение переключиться через правильные вопросы себе, потому что у меня очень много инструментов, которыми я помогаю, но моя задача — дать вам то, чем вы можете сами себе помочь, да, в этой ситуации. Во-первых, осознать, где у меня стресс. А стресс — это обычно то, чего я не хочу. И сказать, окей, признать это, во-первых, как факт. Самое первое антистрессовое классное упражнение — это когда произошла какая-то ерунда, и вместо того, чтобы упиваться ей и страдать, то есть уходить в нее и страдать, ну, можно сказать, ладно, полчаса пострадаю, надо как-то немножко драмы в жизнь нести, да, иначе неинтересное кино получается. А дальше зафиксировать это как факт. Что значит зафиксировать как факт? Это значит, вы не наделяете произошедшее никакой оценкой эмоций. Например, банальный пример, вы договорились с кем-то встретиться, приехали, этого человека нет. Варианты. А, женщин никто не уважает, или людям верить нельзя, где купеческое слово, которое раньше было в России, да, и так далее. И можно вот сидеть и искать виноватых вообще везде, во всех, на всех уровнях. А можно сказать факт. Я договорилась, человек не пришел. И когда мы переходим в оценку фактом, Вот как погоду объявляют. Никто же не говорит, сегодня плюс 10 градусов. Ой, знаете, как хорошо, чтобы было бы потеплее. Нет такого. Просто говорят, температура, влажность, осадки, скорость ветра. А оценивайте сами по себе. Кому-то сейчас клевый день, кому-то ну, не очень. Да? Дальше. Факт. Следующий вопрос. Парадоксальный. Что хорошего я узнала из этого? Это не вдохновляющая интерпретация, когда у нас люди любят себя успокаивать. Ну хорошо, главное, лишь бы кирпич на голову не упало, могло бы быть и хуже. Ну, то есть вот это вообще очередной виток стресса на самом деле. Я задаю себе вопрос, что хорошего я этого узнала? Какой новый опыт я получила? Что узнала я о жизни такого, чего раньше я не знала? А я узнала, что если я с кем-то договорилась, это не значит, что человек придет. Вот я теперь знаю, что жизнь так устроена, что если я с кем-то договорилась, это не факт, что человек придет. И что я могу сделать в следующий раз по-другому? Это следующий вопрос. Я могу его спросить, ты точно едешь? Да, выбрать себе то время, которое для меня, например, не критично, если он не приедет, я могу перестроиться, потому что, правда, человек мог заболеть, там, я не знаю, форс-мажор, авария, ну, всякое бывает, да, я могла, со мной что-то случится. Я выбираю время, которое для меня не критично, и за это время говорю, ты точно придешь, у нас точно все в силе. А человек может говорить, слушай, у меня дочь родила, я вообще про все забыла, прости. Ну, окей, я сохранила отношения, я сохранила свою нервную систему, и мы продолжаем жить дальше. Понимаете, есть очень много вещей, где мы через то, что мы буквально реагируем неадекватно, мы создаем этот стресс там, где его и нету.
Да, то основная есть... причина стресса – это отсутствие сознания происходящего. То да? есть люди дают оценку такую, какую они считают правильной, и нет никакого принятия. Это непринятие и вызывает основной стресс. Люди все время борются с фактом, от чего и страдают.
Да.
И они, конечно, это понимают, но ничего сделать с этим не могут.
Если захотят, то могут. Мы прям с вами сегодня дали все рычаги. Вот если человек...
Ну вот, честно говоря, показывая дверь, я не видел еще ни одного того, кто туда бы зашел.
И здесь это такая история, которую, мне кажется, проживает каждый помогающий практик, вот кем являюсь я, и вы тоже являетесь помогающими практиками через ваши подкасты, когда мы сознаем зоны своей компетенции. Я сделала все, что зависело от меня, остальное – выбор человека. Мы с вами создали полезную тему с полезным контентом, дали возможность всем бесплатно там, ее получить, а дальше бассейн утопающих – дело рук своих, вот, самих утопающих. У меня есть вот техника Резет, перезагрузки в НЧС, про которую я говорила. И я там топлю, 6 лет уже я ее преподаю, и я про нее рассказываю. И когда я вижу в своей ленте людей, которые читают и начинают жаловаться на такие-то вещи, я перестала уже даже сочувствующие комментарии писать, потому что, ребят, вот есть инструмент. Но если вы ничего не хотите для себя делать, вы хотите страдать, это ваш выбор. И это уважение к другому человеку.
Но это же удобная позиция, а также я знаю, что гормоны перестраиваются уже на работу именно таким образом, чтобы человек подпитывался этим и получал дополнительные какие-то плюшки от этого, от своего страдания. То есть это же тоже не просто так происходит.
А здесь же история такая, смотрите, есть люди, у которых есть какая-то проблема, есть даже мем про несущую конструкцию, да, как же мы берем это же несущая конструкция, когда вместо того, чтобы мы возвращаемся, вот у нас с вами, я даже не ожидала, что будет именно такая красная нить нашего разговора, вопрос, что я хочу. Вместо того, чтобы человек выбрал действительно, что он хочет в своей жизни, неважно, это большая цель, где реально он что-то мирового масштаба, или там планетарного, или страны, или города, а может быть, это просто человек, который очень много делает для своей семьи, а в этой семье растут люди, которые сделали что-то планетарное, мы не знаем, да? Вот, то есть тут, как говорится, размер не имеет значения. Когда вместо этого человек не выбирает то, что он хочет, и уважает себя за это, уважает свой размер, уважает свою скорость, уважает свой размах своего, так сказать, видимого влияния, потому что оно же бывает невидимое. Люди иногда через год мне приходят и говорят, слушай, нам так помогло, что мы прочитали, даже не знала, что есть такой резонанс. И у вашей передачи такой же резонанс, которым вы даже не можете представить, скольким людям в этом что-то внесли в их жизнь ценное. Так вот, они выбирают питаться своей уникальностью не за счет того, что они делают, а за счет чего они страдают. Когда приходит человек и говорит, я был до вас у 6 специалистов, мне никто не помог. Ну, конечно, я сделаю то, что я могу, но у меня
скорее
есть...
всего, давайте пострадаем седьмым вместе.
Но у меня есть мысль, что я просто буду седьмым специалистом. Вот. Но может и нет. Может быть, я там что-то сдвину, точку сборки, потому что тоже есть такой момент. У меня просто учеников много, которые помогающие практики. Я им говорю, понимаете, круто чувствовать ценность от того, что ты делаешь, но не надо надевать корону. Когда к вам пришел человек, ты с первого сеанса дал ему охрененный результат, это правда факт, это значит, он с кем-то до вас столько работал, что вы были как в сказке «Репка», «Мышка». Вот она уже пришла, дернула за хвостиком кошку, и все случилось. Поэтому всегда, пожалуйста, с благодарностью всем предыдущим товарищам и к человеку, который проделал с ними эту работу. Вот. Поэтому здесь такая история. Ну, наверное, наш подкаст не для тех, кто хочет поддерживать свои проблемы и чувствовать через них это свою уникальность. Ну, буду надеяться, что, может, и до них мы достучимся какими-то практиками.
Но у меня есть другой вопрос еще. Вот по поводу желаний. Их же может оказаться слишком много.
Да, и смотрите. И
просто расфокус, реально можно в день придумывать, докидывать к списку еще по 10 штук. Нереально много можно.
Александр, классный вопрос. Давайте, как я же закончила философский факультет, у нас всегда в начале любой дискуссии было, это давайте определимся в понятиях. Желание и цель – это разные вещи. Желание просто нехреново было.
Накидать желание.
Да, но вопрос о том, что когда что я хочу, и я перевожу это, я говорю, это классный вопрос, я перевожу это в цели. Цель – это то, за что я уже беру некую внутреннюю ответственность, я к ней буду двигаться. И помните, в самом начале нашего эфира я говорила про два процесса мышления, процессами и результатами. Результат – это процесс, когда мы просто что-то делаем, как там фишка, давайте замутим бизнес, говорят некоторые люди, быстро вкинули деньги, начали что-то делать и поругались, расстались навсегда врагами. Вот это вот процесс на подход к бизнесу. А иногда бывает, конечно, и выстреливает что-то крутое, люди говорят, сами не знаем, как получилось. Но, как правило, это вот маленький процент. А когда мышление нацелено на результат, я задаю себе вопрос, что я хочу? Что будет результатом? И в этом смысле, ну окей, если у меня есть много желаний, я могу их написать и задать себе вопрос. Если у меня очень много желаний, как я могу их перевести в цели? Во-первых, а чем характерна цель? Вот то, что есть во всех системах целеполагания, там всегда есть дата цели. Потому что есть такая у меня шутка, без даты цели не бывает. Да? То есть у цели должна быть дата. Как я узнаю, что цель достигнута? Там такого-то числа у нас произошел эфир. Такого-то числа у меня есть там документы на квартиру. Такого-то числа все колечко на пальце или там ребеночек в руках. Да, но это самая малопрогнозируемая история. Короче говоря, включается мышление, нацеленное на результат. Я беру все свои желания. Да? Давайте по шагам сейчас структурируем то, что я сказала. Первый – список желания. Второе – мы переводим их в цели. У цели обязательно должна быть дата. И очень крутой вопрос, который помогает выйти из процесса в результат. И прям предлагаю под запись его записать. Как я узнаю, что цель достигнута? Как я узнаю? Да? То есть что будет критерием? А третий шаг? Для тех, кто хочет много, и мы их в этом поддерживаем, потому что хочу себя ограничивать. Мы говорим, ну окей, если я планирую, например, на день, или я планирую, ну достижение цели без планов обычно тяжело дается, да, планировать. Кто-то любит неделями, кто-то месяцами. Я задаю себе вопрос, вот из всех этих целей, что будет наилучшим результатом относительно этой цели сегодня или там в конце недели? И это искусство маленьких шагов. У меня есть ощущение, что я что-то досделала.
Промежуточный этап.
Да, вот я создала такой, у меня много очень творческих проектов, там и книга, и коучинг для детей и взрослых, и там у меня был в 2006 году первый в России чат-бот по коучингу, когда еще я не знала, что это называется чат-бот. И я в прошлом году создала такой продукт, он называется Inside Box чудо-сессия. То есть Inside Box – это коробка для инсайтов. И там есть метафорические карты, там есть вопросы из коучинга и поддержки из кинезиологии. И там вот эта логика вот этого продукта, когда мы проводим эту сессию, что человек в конце нашей работы, когда он получает результат, за которым он пришел, он получает от 1 до 4 поддержек из кинезиологии. Это разные упражнения, которые дают ему энергию, которые дают ему ресурс. И самая большая ценность их в том, что делая эти упражнения ежедневно, они там могут быть от 1 до 30 дней, человек может вот, ну вот такая ситуация, что мне сегодня нечего сделать по поводу моей цели. Ну, например, я подала документы на визу и жду, или там я там подала документы, чтобы мне там ту же нашу пресловутую ипотеку дали, ну ничего не могу больше, и квартира, все уже сделано. Но я каждый день делаю что-то, что направляет мое внимание на эту цель, что не дает мне про нее забыть, что льет туда энергию. А самая большая же проблема в том, что человек что-то решил, а потом в конце вообще забыл и убежал куда-то. Как за бабочками за этими целями гоняется. Да, вот у меня много целей, много
вопрос
желаний.
Вопрос приоритетов целей. Да, и это тоже большая проблема.
Вопрос приоритетов целей – очень хороший вопрос тоже. Ну вот еще коучинг, конечно, вопросы. Я, как это, еврейский Google отвечает вопросом на вопрос. Вот я на все ваши вопросы могу вам давать вопросы, которые направляют вместо советов, да, потому что вы сами эксперты своей жизни. Я даю вам такой экспертный вопрос. А как я могу поддерживать в балансе все мои цели? То есть взять эти цели и посмотреть, где одна поддерживает другую. То есть есть такое понимание, как экологичность. Это когда я ставлю себе одну цель, это с одной целью. Может быть, что я поставила себе такую цель в бизнесе, что вообще мне некогда заниматься ни здоровьем, ни детьми, там, ни друзьями. И все, я как этот раб лампы. Это же не экологичная какая-то цель, ее надо переформатировать как-то, что-то менять в ней. Или я себе взяла кучу целей, где одна тянет одеяло на себя и тоже от других. И здесь вопрос, который тоже можно записать и в нем им помедитировать. Как я могу в балансе поддерживать свою цель? Или, не достигнув какой цели, я не смогу реализовать остальные. Посмотреть, создать вот эту вот систему, как работают остеопаты, почему нажали в плече, а в ноге стало легче. Потому что это все связанная система.
Цепочки.
Да, и наши цели на самом деле, это раз они наши цели не через нас друг с другом связаны. А какая цель в первую очередь? Или что, в какой цели я могу в первую очередь сделать, чтобы это двинуло все остальные? А может, есть какая-то цель-паразит, которая вообще все разваливает, да? Вот как разобраться с ними?
Ну, то есть, грубо говоря, структурировать, и те, что выбились в разные разделы, просто связать их воедино.
Да, иногда это может быть, да, комбо очень классное. Очень классная комбо. Просто у нас немножко абстрактный разговор. Если бы мне накинули какую-то реальную ситуацию, то можно было бы, да, ну, с ней
поработать.
Когда разговор идет о желаниях, и мы говорим, что их слишком много, и пишем 100 желаний на одном листочке, вот там вот начинается, наверное, вся основная работа. Поэтому прямо сейчас.
Смотри, Саш, здесь история следующая. Как я понимаю, я даю упражнение, когда у вас есть какая-то цель. У меня есть даже видео, кому надо, могу сбросить. Когда у вас есть какая-то цель, в которой вы подбуксовываете. Ну, вы прям понимаете, что вы сами, не что-то вам мешает снаружи, а вы сами подбуксовываете. Я предлагаю сделать такое упражнение, там первую часть вам скажу его, просто сесть и написать 50 причин, почему я это хочу. Это не обязательно делать за раз, иногда это сложно. Кому-то кто-то может сесть в этом мозговом штурме, накидать эти 50 причин, а для кого-то это займет время, но он будет подходить и дописывать. И можно там обнаружить, что зачем я вообще это делаю?
Да, не превращается ли это в тот пример, где мы что-то пожелали, но ничего не сделали, или легли на диван? Ну, то есть, нашли себе 10 тысяч причин что-то не делать.
Так вот, да, потому что прежде чем вообще за что-то браться, надо ответить себе на вопрос, зачем мне это надо? Проработать мотивацию.
Лежать на диване и мечтать можно долго.
Вопрос о том, мечтать, переводя это в цели. И то, что говорила Лена, как я понимаю, когда человек делает вот этот мозговой штурм и пишет 100 желаний, он просто начинает учиться хотеть. Другая цель.
Понятно, когда там другая проблема, да.
Да, когда ты все время делал только то, что от тебя хочет кто-то снаружи, а тебе уже 40 лет, ты всего достиг всем, там, 35-30, ты уже всем все доказал, у тебя есть деньги, своя квартира, семья, и уже, типа, ты очнулся такой, думаешь, что такое несчастный, так я все время соцзаказ выполняю. И тогда, я не знаю, приходят люди на консультацию, говорят, я сам не знаю, что я хочу. И тогда имеет смысл просто начать вот этот с пироженок про кокосы и вот какие-то новые кроссовки, я не знаю, съездить там в Пермь, в театр, в оперный, то есть с каких-то неглобальных желаний, а потом это как мышца, как растяжка. Ты входишь во вкус и начинаешь хотеть больше и больше просто для того, чтобы понять, а что я вообще хочу. И вот когда ты понял, и тогда ты говоришь, что я хочу в первую очередь. И никто ведь, и получается опять, если вот то, что ты к чему клонишь, как будто бы я, если напишу желание, становлюсь их заложницей. Нет. Я сама выбираю, что из этого взять в цель.
Да просто когда их, условно говоря, 10 тысяч, сложно не хотеть.
А вот 10 тысяч, это я вот принеси список 10 тысяч желаний.
Я тоже сомневаюсь, что у тебя есть столько желаний.
Я грубо так сказал, я просто, чтобы было понимание, что когда их слишком много, это... Начинаешь двигать одну, другую, третью, а потом думаешь, а что ради я их должен двигать, они же тоже хороши. И, блин, выбирать из хороших одну лучшую, как бы тоже.
Представь,
не
что у тебя
вариант.
Пятеро детей. Ты же всех их любишь одинаково, и
конечно.
Ты как-то находишь вот этот баланс, кому когда уделить время.
А
когда
вот это в этом туда и есть вся сложность. Потому что, блин, кто-нибудь обидится.
Знаешь, вот родители могут любить объективно одинаково своих детей. Вообще, вот ну реально. То есть они относиться к ним одинаково, давать им одинаковый ресурс. А если посмотреть в карту этих детей, видно, что дети воспринимают по-разному отношение своих родителей к себе, и для них эти родители выглядят абсолютно по-разному.
Ну,
и в этом смысле, обидится ребенок или нет, это не то, на что ты можешь повлиять. Можно быть какой угодно крутой матерью, а ребенок потом все равно найдет чему прискрестись. Я просто занимаюсь детскими домами еще, и я в истории вижу, когда там родители к батарее пристегивают, и наркоманы, алкаши бьют, не кормят, а они рвутся домой к родителям. И они их любят, и никаких претензий к родителям нет. Поэтому здесь история такая. А вопрос все равно мотивации. твоих целей, если в цели перевести, из метафоры детей перевести в цели. Вопрос, если мне... Знаете, самый такой банальный пример, вы его, наверное, знаете. Когда человек хочет в туалет.
В туалет.
Да, он не думает о том...
Это самый целеустремленный человек.
Мозг рептилии, конечно.
Нет, мозг рептилии, когда он описался. А если он человек, он все-таки ищет какое-то место, где у него будут сухие штаны, никто не увидит.
Я, наверное, про то, что актуальность тем в разные периоды, она разная. То есть можно ставить себе 10 целей, но просто заниматься ими в силу возможности столько, сколько есть. И не гнаться за... временем и каким-то промежуточным этапом, а идти к тому, что оценивать, то вообще-то движешься в эту сторону или нет?
Да, вот знаете, это хорошая такая есть история, когда едешь на машине в другой город, когда нету столбиков, сколько ты проехал километраж, ты все время чувствуешь неудовлетворенность. А когда ты видишь, что о, я уже 20 километров проехал, там уже 120 километров, ты ощущаешь, что движение, оно есть. И это вот тоже такая история, которая убирает стресс. Мы же про стресс с вами говорим. Иметь вот эти вот промежуточные фишечки, которые дают вам ощущение, что вы идете туда, куда вам надо.
Или просто
то есть
получать
отслеживать
результат.
Результаты.
Или просто получать удовлетворение от процесса.
Нет, но это вообще баланс, что мне нравится то, что я хочу, и то, как я это достигаю. Это тоже очень важно. И еще такой момент тоже антистрессовый я предлагаю. Нам очень долго задалбливали историю, типа «поставь цели на год». Поставь цели в день рождения, поставь цели в какой-то там лунный день. Предлагаю ставить цели, во-первых, когда ты хочешь их ставить и чувствуешь, что в этом есть потребность. А во-вторых, периодически перепроверять цель на актуальность. Потому что во время пути собака могла подрасти. Да, когда вот мы едем, горизонт открывается, там опа, вот еще что есть. Или бывает, ты уже перерос эту цель, ты уже можешь больше, а ты по старинке. И поэтому я всегда говорю, делайте ревизию цели. Это вообще актуально или нет? Может, это не актуально, и надо перестроиться. Это не потому, что ты такой несконцентрированный или халявщик. Когда вот с людьми иногда занимаешься, они приходят ставить цель, там, ну, условно, там, ну, там, да, 100 тысяч, а потом бум-бум-бум. Чего я так мало себе поставил? Это же уже другая цель. Поэтому перепроверку
инфляция.
Делать, относиться к себе гибко. Да, инфляция, да, история про огурцы.
Надо было 105 тысяч ставить.
Так, ну что, нам нужно двигаться к завершению. Все-таки наша рубрика «Домашнее задание», чтобы она не пострадала. Давайте попробуем кратко дать одно-два простых действия. Я понимаю, что мы сейчас проговорили уже достаточно много и дали информацию просто вагону маленькую тележку. Но что-то простое, одно, односложное и то, с чего можно начать.
Я думаю, если вы прослушали подкасты, вы могли записывать уже те вопросы, которыми просто я их прям структурировала, как ими можно пользоваться в разных ситуациях. Если говорить все-таки о стрессе, я предлагаю в первую очередь, если вы ощущаете этот стресс, или я бы даже так сказала, начать ощущать этот стресс. Почему? Потому что часто люди такие загнанные, что они, знаете, как стоптанные тапочки, ты уже к ним привык, и тебе кажется, что это нормально. Люди живут вот в этом постоянном, в постоянной гонке, в постоянном стрессе. Иногда им кажется, что это вообще норма, что норма жить в таком режиме. И вот здесь вот момент такой. Я бы предложила сделать вдох-выдох, остановиться, да, где вы готовы этим заняться, и задать себе вопрос, а насколько я сейчас чувствую, что я полна энергии, полна сил. Потому что на самом деле стресс — это уровень энергии. Если у нас есть энергия и есть возможность справляться со стрессом, то это объективная реальность, я просто могу ей противостоять. Вот в кинезиологии, когда мы делаем мышечный тест, мы мышечным тестом меряем, например, мышцы ног, а в стрессе, в первую очередь, почему ослабляются мышцы ног? Почему мы говорим, я сейчас тебе такое скажу, лучше сядь. Потому что в этот момент произойдет вот эта вот физиологическая реакция, подкосятся ноги, и ты ослабеешь. А если ты ослабеваешь по жизни и, грубо говоря, у тебя слабые мышцы ног и падаешь на колени, то, как говорится, стоя на коленях, нельзя прийти в счастливое завтра. Но когда ты снимаешь стресс, у тебя появляется сила, и ты можешь быть устойчивым, стрессоустойчивым. Так вот, почувствуйте, насколько у вас есть сейчас энергия. Энергия физическая, насколько вы чувствуете в себе. Да? Может быть, вы не высыпаетесь просто, и поэтому у вас не хватает сил, чтобы быть стрессоустойчивым. Может быть, вы чувствуете прям вот это вот... Но это не физика, это энергетическая, да, психическая, я бы сказала, энергия. Психическая энергия — это когда я вообще ничего не хочу, ничего не воспринимаю. Вот знаете, вот такое вот ощущение, когда у тебя вот душевных как бы сил нету, да? Это все тонкие такие грани формулировок, но я пытаюсь объяснить. Или и ментальная энергия, вообще голова не соображает. Да, то есть в стрессе происходит такая история. Помните про три вида мозга? Так вот, неокортекс, правое и левое полушарие, они находятся в интеграции через мозолистое тело. И тогда мы соображаем, мы принимаем решения, мы быстро реагируем, у нас есть творческие решения, мы можем в новых обстоятельствах действовать по-новому и быть уместными. И если я ничего, как говорится, не отдупляю, у меня дезинтеграция произошла. Я не концентрируюсь, я не запоминаю, вообще не понимаю, что мне нужно делать. Тогда вы можете, если у вас физическое ощущение, дать себе что-то для тела. Первое – это выпить теплой воды, стакан теплой воды. То есть вода – это энергетизатор. Все процессы нашего организма происходят в водной среде. Если воды недостаточно, как это ни звучит банально, у нас происходит сбой в работе организма, и мы не можем соображать. То есть это для работы мозга еще в первую очередь. Это для тела. Сесть, подышать, сделать дыхательные практики. Просто сейчас этого так много всего, мне не хочется грузить тем, что, мне кажется, уже все знают. Да? Дальше, если это психическое какое-то состояние тоже, да, задать себе вопрос, что я сейчас чувствую, что я хочу чувствовать вместо этого. То есть это тоже такая осознанность. Я сейчас чувствую злость. Человек говорит, мне вообще все бесит. Или там Вася бесит меня. Да? Хорошо, а что бы ты хотела чувствовать вместо этого? И я бы не хотела чувствовать злость, это не ответ. Нам нужно что-то положительное, да, в чем я хочу быть. Быть в том, чтобы не чувствовать злость, это чувствовать что-то иное. Что иное я хочу чувствовать? И задать себе вопрос, а если бы я сейчас это чувствовала? Что бы я стала делать? Да, то есть мы берем и понимаем, что мы можем управлять своим состоянием. Можно задать себе вопрос, где мне это чувство? Найти это чувство в теле, начать через него дышать, и вы почувствуете, как это чувство растворяется. И вы чувствуете что-то. И вы уже переходите в состояние, где вы вне стресса, и у вас приходят новые идеи. Ну и если вы ничего не соображаете, то что можно сделать? К сожалению, вот в аудиоформате я много упражнений показать вам не могу, но могу сказать, что можно сделать. Вы можете положить одну руку сзади на затылок, другую на лоб себе. Это называется лобно-затылочная коррекция. Просто нежно прижать так руки к своей голове. Не нужно ничего давить никуда. Прямо легкое прикосновение крыла бабочки и начать думать о том негативе, который вы испытываете. Прям не стесняясь в мыслях и выражениях, если хотите, можете вслух говорить все, что вы думаете по поводу происходящего или себя. И в этот момент вы будете чувствовать, как в какой-то момент у вас началась пульсация в обоих руках. И вот вы почувствуете эту пульсацию, подбудьте в ней, подождите, пока она закончилась, уберите руки. Сделайте вдох-выдох, можете попить воды. Дальше опять положите руки так же, лоб-затылок. И дальше мы включаем режим Спилберга, который называется «Любые спецэффекты, бюджет не ограничен». Вам важно начать регенерировать какую-то мысль и ощущение в теле, как если бы произошла идеальная ситуация, как вы хотите, не как оно есть и как вам не нравится. Также это можно работать с будущим. У нас же очень много страхов по поводу будущего. Где тоже выход из личных границ? Это когда мы начинаем придумывать себе негативные обстоятельства в будущем, а мы не знаем, будут они или нет. И по поводу них уже испытывать страхи, тревоги и так далее, да, и загонять себя в панические атаки. Окей, если у вас есть этот паттерн, но вы ничего не можете с этим сделать, да, ну подумайте об этом ужасном будущем до пульсации в руках или до того, что ваша голова нагреется, вдох-выдох, а дальше опять приложите руки к голове и начните думать идеально, как бы было в этом будущем. И вот здесь главное, неважно, реально это или нет. В данном случае это работа нейрофизиологическая с мозгом, которая также делается до того, как у вас появится пульсация в голове. Вот вдох-выдох, пока вы не почувствуете, что вы, как говорится, на 10 из 10 довольны тем, что вы почувствовали, увидели, услышали. То есть там все можно включать звуки, обоняние, вкусы, если там это есть, да, ощущения в теле. Вы просто почувствуете совершенно другое ресурсное состояние, из которого по принципу «быть, делать, иметь» вы будете действовать иначе. Потому что, находясь в бытие стресса, у меня рождаются одни действия, а они дают одни последствия. Находясь в состоянии ресурса и Творца, у меня приходят совершенно другие действия и получаются совершенно другие результаты.
Как класс. Здорово.
Теперь нужно убедить всех остальных это попробовать.
Это опять-таки вопрос о том, насколько меня еще не прижало, и я готова жить или готов жить в этом таком застрессованном, запрессованном состоянии.
Да, кстати, я вот недавно думала о том, что пока человек не упадет на вот это вот дно, когда пока ему нормально более-менее, так комфортно, он не начнет делать что-то, чтобы изменить свою жизнь. Вот пока все более-менее.
Но ты же не начнешь лечиться до того, как ты заболела. То есть иммунитет упал, ты начал кашлять, чихать, и тогда ты только начал лечиться. А до этого...
А как же профилактика, ЗОЖ?
Ну, это не лечение.
Ну, смотри, мы же дали, так сказать...
Пьем морковный сок и пьем там витаминки получаем, ну, грубо говоря, мы не затариваемся упаковками таблеток, когда уже ужало.
А эти постоянные ситуации у нас, которые происходят с людьми, что, ну, поболело где-то там в боку, болит, и вот так вот месяц болит, но не так болит, чтобы пойти в больницу, не настолько сильно, да?
Его стрессоустойчивость же работает, и рак, он справляется.
Четвертая стадия, все, метастазы.
Мы с вами вообще по чесноку дали пул упражнений для тех, кто хочет работать на профилактику, то есть разобраться, с чем он хочет, зачем он хочет и что-то делать. И для тех, кто уже находится в состоянии МЧС 911, все хреново, больной уезжает. Да? То есть мы дали огромную линейку, как бы сказать, на разные случаи анамнезов, что говорится. Поэтому здесь вопрос про бок, кстати, это не про стрессоустойчивость, а про безответственность к своему здоровью, я считаю. Да? Если что-то начало болеть, лучше сразу как-то с этим разобраться, чем, ну, потом будет необратимая ситуация, конечно же. Но это каждый сам, вы знаете, хорошая вещь, что у нас есть свобода выбора. Каждый выбирает, главное, что он отвечает сам за последствия того, что он выбрал.
Главное, что он сам отвечает. Вот так вот мы сняли с себя все обязательства.
Потому что мы находимся в зоне личных границ, мы влияем на то, на что мы можем повлиять, и не эмоционируем по поводу того, на что мы повлиять не можем.
Ладушки.
Итак, мы сегодня поговорили так обширно, так, мне кажется, очень полно раскрыли тему и цели, и желания, и стресса, и о том, как из стресса этого выйти, и что можно вообще сделать, чтобы улучшить свою жизнь в целом. И с вами были в студии я, Лена.
Я Катя.
Я Саша.
И наша гостья Евгения Гринберг. Всем пока-пока.
Спасибо.
Пока-пока.
Пока-пока.
Мы желаем вам приятного прослушивания. И еще хотели бы заметить, что мы будем рады вашим комментариям, подпискам и репостам. Пишите нам в группу ВКонтакте, находите нас на разных площадках.
Будь собой и будь с нами. Ведь с нами ты узнаешь такие разные мнения на волнующие вопросы жизни. Ну, или просто хорошо проведешь время и послушаешь наши истории. А впереди еще море тем. Давай обсудим.